личность, это путешественник. Он очень много путешествовал по миру, жил в святых местах долгие годы, он художник. И по своей натуре очень много-много изучал. У него никакой степени, ни кандидатской научной нету, ни докторской, но в кругу ученых друзей его называют мудрецом. Поэтому действительно, дорогие друзья, сегодня встреча будет судьбоносная. Давайте по традиции по-омской мы его встретим бурными овациями. Можно встать? Давайте встанем. Громче можно хлопать. Еще громче. Сейчас будет впечатление, что у нас полный зал.
Добрый вечер. Спасибо за теплый прием в Омске. Всегда такой теплый прием. Поэтому хочется общаться. Тема счастья. Всех нас интересует, ну, до какой-то степени. У кого-то острый интерес, у кого-то отдаленный. Вопрос будущего счастья. Обычно мы так понимаем его, что будем счастливы в будущем году, в новом году. А прошедшие годы мы считаем, ну, как подготовка. То есть мы надеемся больше на будущее. Настоящее мы более-менее терпим как-то, переносим, потому что это смешанные чувства. По-настоящему всегда что-то нас удовлетворяет, что-то не удовлетворяет, неизвестно чего больше. Прошлое нас не интересует, то, что нас от нас уходит, как успех или неудача, мы забываем об этом. Поэтому в основном человек живет будущими понятиями о счастье. Он надеется, что в будущем как бы, ну, общество что-то решит, продвинется, наука продвинется также, что-то решит для нашего счастья. Будем более счастливы в будущем, по определению так. Хотя я могу и не знать точного определения счастья, как человек. Это для меня неопределенное понятие, но я надеюсь. Это надежда есть у каждого человека. В природе вещей. Так и говорится. Древние мудрецы говорят, что счастье – это понятие природное, естественное и дремлющее. Внутри каждой личности это понятие как бы дремлет. Готовое пробудиться, мы готовы к счастью всегда. Хотя можем не понять, вот в данный момент как считать, счастье или несчастье. Ну, обычный данный момент жизни, скажем. Мы просыпаемся рано утром, ну, к счастью это ли... К худу или к добру? Как это? Какие-то приметы должны же быть, правильно? Как-то же мы оценим сегодняшний день. И это же целый раздел в древних книгах, там, наука о приметах. Ну, знаете, такие приметы некоторые, там, кто-то с пустым ведром приходит, кто-то с полным ведром приходит, или вы паука видите утром или вечером. Или еще какие-то приметы благоприятные, неблагоприятные. То есть иногда мы изучаем вот природу и по этим приметам можем определить, что же нас ожидает в будущем году. Может быть, астрологи скажут, там кризис какой-то или наоборот, процветание. А что в моей судьбе? Вот тут ничего не увидите, нет? Вы умеете читать судьбу? Посмотрите у меня, пожалуйста. Мне очень интересно об этом узнать. Говорится, что человек каждый имеет два интереса основных. Это интерес здоровья и интерес будущего своего. И есть такие науки, это наука медицина, аюрведа, и астрология, джотиш-шастра, также, которые могут предсказывать какие-то будущие вещи. И чтобы овладеть этими знаниями, требуется счастье. Ну вот, например, как вы определите, перед вами человек счастливый или несчастливый? Если вы сами несчастливы. То есть вы должны быть эталоном счастья для того, чтобы определять это. Так же, как если вы доктор наук, в каком-то вы смысле определяющий фактор для других. Вы можете оценивать их знания, поскольку вы принадлежите как бы к высшему уровню знания, ну как эталон на вас смотрит. Вот ваша оценка считается абсолютно точной, то есть объективной, потому что вы ученый человек. А если человек не ученый, он не может уже определять уровень знания. Ну, так же и здесь. Если мы хотим понять, что такое счастье. Будет ли человек счастлив или нет, помочь ему, скажем, я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Ну, это же естественно. Но для этого мне нужно знать эталон счастья. Какое счастье у него должно быть? Может быть, для кого-то эталон счастья — это просто заработать, ну, иметь хорошую зарплату. Он будет готовить своего ребенка к тому, чтобы научиться зарабатывать деньги и поддерживать себя, иметь хорошую зарплату. Для кого-то эталон не зарплата, нет, а целое состояние. Вот если в денежный эквивалент переводить, разные представления могут быть. И вы готовите своего ребенка уже к тому, чтобы он стал, ну, хорошим бизнесменом, имел состояние, там, банковский счет открыл какой-то и так далее, или там за границу там отправил свои деньги в надежный банк. Ну, то есть разные люди есть, которые по-разному понимают счастье. А другие думают, нет, просто тут работай, честно, получай деньги и по праздникам веселись. Вот и все. А кто скажет, а вот просто найди себе хорошую жену или друга, или мужа, или хороших детей воспитай. Вот оно счастье. То есть каждый понимает по-разному. И в целом, если рассмотреть мужчин и женщин, у них несколько разные критерии отношения к этому счастью. Женщина, она стремится именно к счастью семейного очага по своей природе. То есть она связана больше вот с этими обстоятельствами, сориентирована, зависима в большей степени от этого. Поэтому женщина всегда думает о чем? В каком настроении муж, что происходит с детьми. Вот она переживает, она вся погружена туда, она очень зависима от счастья ее близких. И она хочет, чтобы они были счастливы, но не зная, как это сделать, она становится источником беспокойств. Будь счастливый, будь счастливый, будь счастливый. Надоело уже, надоело уже, надоело уже. Да, что значит будь счастливый? Ну дай мне это счастье. Если ты даешь мне счастье, я не скажу, уходи, надоело. А, я скажу, хорошо. Но если ты не можешь мне дать счастье, даешь только наставление, как быть счастливым, но счастье мне не приносишь, то меня это раздражает. Опять же, вопрос счастья стоит очень остро. И поскольку мы зависимы от внешних обстоятельств, наше счастье тоже как бы зависимо становится в этой ситуации. Зимой холодно? Холодно. Летом тепло? Тепло. Зимой все земноводные живые существа промерзают насквозь, они в анабиоз впадают, потому что температура понижается. А летом снова возвращаются к жизни. Их активность зависит от внешней температуры окружающей среды. То есть это зависимость называется. А пример теплокровных живых существ другой. Они независимы. Жарко или холодно, у них 36,6, температура поддерживается стабильно круглый год. Если даже на улице минус 40, у нас 36,6. Автономная система, смотрите, независимая система. Это пример того, как, что такое счастье. Счастье – это определенная независимость, свобода от той двойственности, которая нас окружает. Двойственность – это полярные вещи, противоречия, которые, собственно говоря, источником становятся неприятностей. Жара, холод. Жажда, голод. Друг, враг. Оценки плохого и хорошего. Они у всех отличаются причем. И мы в этом так запутаны. Столько конфликтов, столько разногласий, столько бунта. Человек по своей природе бунтарь. Он бунтует против всего. Против законов природы он хочет их подчинить. Против Бога. Против безбожия, по любому поводу. Кто-то за науку, кто-то за экономику, кто-то за политику, кто-то за просто личную жизнь. Никому, у каждого есть своя какая-то концепция, и мы видим, что трудно найти двоих человек, которые могли бы сотрудничать в полном смысле слова. Редкость. Сейчас особенно мы видим, что люди становятся все более и более индивидуалистичны. То есть замкнуты в своем каком-то мире и очень зависимы от этих названий, понятий, от этой двойственности. Они быстро обижаются, глубоко травмируются. У них сейчас больше и больше психических проблем и травм. Им нужна помощь психологов. То есть никогда такого не было. Вот посмотрите историю мира. Вы не найдете, чтобы у каждого человека был какой-то личный психиатр или психолог. Люди были более здоровы, более автономны, могли сами решать свои проблемы, потому что имели некоторое другое представление о счастье. Счастье – это не удовольствие. Счастье – это не наслаждение. Вот сейчас эти термины подменяются. Счастье приходит в исполнении долга, обязанностей. То есть труд необходим. Правильное направление наших усилий. При этом, почему долг? А почему не плоды труда? Почему говорите о долге? Как-то, вот, знаете, высокопарно и несколько... Но я бы сказал, ну как-то неорганично вот звучит. долг и счастье как-то не всегда совместимы в моем понятии, потому что долг это, ну, трудная вещь, аскеза какая-то. Я должен это делать, я должен принудить себя это делать, даже если не хочу. А счастье, в моем понятии, это удовольствие, это какой-то комфорт, это что-то приятное. Эти вещи подменены, понимаете? Потому что счастье, есть два понятия в санскрите, шрейес, прейес. Шрейес – это сиюминутное какое-то удовольствие, а прейес – это конечное счастье, конечная цель. И вот когда мы идем к конечной цели, это называется долг. А когда мы ищем сиюминутных удовольствий, это называется прейес, ищем приятных вещей. Это не является счастьем, наоборот, это является некоторым отклонением от курса. Потому что путь к счастью описывается в древних книгах через очищение сердца. Вот это трудная задача. Вот. Например, брак. Это же трудная задача. Создать семью, воспитать детей, создать династию. Это трудная задача. Это вопрос именно долга человеческого. Если ты входишь в брак, создаешь брак, на тебя возлагаются обязанности именно с позиции долга. Хотя есть три вещи. Три вещи. Любовь. Здесь долг, а здесь закон. Вот чем мы с вами живем. В трех измерениях наше существование. И объясняется, что эти три вещи, искусство жизни, счастье, заключается в балансе между ними, в гармонии. Мы часто это слово используем, гармония. Опять же, как нечто такое приятное созвучие жизни. Хорошо, в музыке мы можем слышать приятные созвучия. Но мы прекрасно понимаем, что не каждый может создавать такую гармонию колоссальную в симфонической музыке. Тут большая подготовка, большие усилия, большой труд и еще и талант должен быть. То есть одаренность должна быть. А звучит красиво и приятно в итоге. Но за этим приятным существует огромное усилие, смотрите, огромный труд. Это известно каждому. Прежде чем мы достигнем еще понятия какой-то гармонии. Потом здесь тоже вот есть такие три ноты. Есть любовь, отношения в этом мире, между нами, между людьми, между природой, между всеми живыми существами. Человек, он имеет широкий спектр отношений. И с животными, и с птицами, и с неодушевленной природой, и с деревьями. Он все это может культивировать, может влиять на всю эту жизнь. Это называется отношение, любовь. И по степени этой любви можем определить, уже увидеть, каким будет этот мир, эти деревья, этот неодушевленный мир, эти птицы, эти животные, как они себя будут чувствовать, насколько они будут полезны для человека, для окружающей среды. Это зависит также от поведения, отношения человека, потому что именно человек может любить. Вот любовь – это понятие именно для человека. У животных, ну, как бы этого понятия нет человеческого. Они реагируют на любовь, но не могут быть таким источником любви. Заниматься, например, благотворительностью – сложная задача для животных. Там есть зачатки только эти вещи, как бы зачаточные, эмбрионального такого характера. Можно наблюдать какой-то схвост, аналогию, но в очень зачаточном состоянии. У человека это именно должно быть проявлено, он хочет эту любовь свою проявить и жить любовью. Как говорится в Пуранах, у животных нет памяти сердца. Их любовь на уровне обоняния, осязания, вкуса и зрения. И, конечно же, языка, желудка, гениталиев. Вот это их любовь. Вкусная пища они любят. Они любят вкусную пищу. При этом поедают другое живое существо. Представьте себе. Это любовь вкусной пищи. Не к самому живому существу. Это немножко другое понятие. Эмбриональное понятие любви. А человек может полюбить живое существо. И тогда он уже не рассматривает его как пищу. Эти вещи непосопоставимы. Память сердца. Я знаю эту личность. Этот щенок, или эта кошка, или этот теленок. Я с детства с ним. Мы вместе росли, знаю его характер, я понимаю его разум, я люблю его. Я теперь не могу убить и съесть его. Все хозяева говорят об этом. Они говорят, надо заказать какого-то мясника, у которого нет отношений, нет любви, чтобы он прикончил его. А я буду просто плакать и есть все это. Моя мать рассказывала об этом, как у них была корова, и пришлось ее в годы войны вот убить. И говорит, я, говорит, плачу, говорит, до сих пор, когда вспоминаю. До сих пор, говорит, всю жизнь вспоминаю, я плачу, потому что я помню, что это личность, это живое существо, любовь. Итак, если эта любовь растет, она растет к принципу как бы не насилия, а к нравственности, к уважению, к почтению, к защите, заботе. То есть есть такие различные проявления человеческой любви по отношению к друг другу, к миру, к семье, к природе. Они связаны. Например, как говорил Бердяев, человек, который любит природу, ценит красоту, это верующий человек в Бога. То есть это связано. Мудрецы находят связь между этим. То есть уровни любви разные бывают. Божественная любовь, человеческая любовь, животная любовь. И вот в обществе есть любовь, отношения. И мы живем ради этих отношений. Но если мы хотим поддерживать эту любовь в отношениях, мы должны это делать с долгом и законом. Смотрите. Не только любовь. Как вот хиппи 60-х годов Америки, они стали проповедовать свободную любовь. То есть там не было долга и закона. Они подумали, о, тут только долг и закон в этой цивилизации. У них работа и деньги на уме. А мы хотим свободной жизни, свободную любовь. Они сейчас сквозь призму закона и долга, и денег рассматривают, и семью, и все остальное, и мы с этим не согласны. Что они начинают делать, эти хиппи 60-х годов? Из истории вы помните. Это революция ЛСД. То есть они отвергают всякие человеческие законы, начинают мистифицировать свое существование. То есть они психоделические средства начинают использовать. Они, собственно говоря, отказываются от своей здравой, трезвой природы. Они уходят в галлюцинации, туда. Тимоти Лири создает искусственное ЛСД. И руководство к использованию можно купить в любом киоске, в те годы в магазинах, в магазинчике. И руководство Тимоти Лири, он дает руководство, психоделический опыт, трансцендентное путешествие. И различные дозировки указывают, как принимать и чего вы достигаете. Религиозные переживания, вот такая дозировка. Ощущение любви ко всему живому, вот такая дозировка. Осознание своих каких-то, скажем, плохих поступков, такую дозировку. При такой дозировке, при такой температуре ложитесь в ванну, я не знаю, там как-то у нас тоже это все рекомендуют, расслабляться, и вы достигаете этого вот уровня понимания, открывается вам это все. Интересно, что когда люди пренебрегают таким вот законом природы и долгом, они как бы там прозревают в той сфере, говорят, о, я понимаю, какая свобода, это не то, что здесь, на самом деле, вот она, близкое понятие любви, понимаете, там я человек, там я существо свободное, что хочу, то и делаю, и все мы там можем быть свободными, можем делать то, что хотим, но потом они возвращаются обратно, свой нижний Нью-Йорк, свои трущобы, там, где не принимают наркотики, но на уровень ниже сознания. Потом снова принимают большую дозировку, и снова взлетают, наслаждаются и делятся психоделическим опытом. В конце концов все говорят, я Бог. Да, это опыт такой, 60-х годов. Все люди эти думали, нет ни закона надо мной, я полностью свободен, только любовь, я Бог. При этом он гниет от наркотиков, он живет в грязи, он умирает без семьи, без работы. Общество американцев вздрагивает. Вот это явление. То есть мы какую-то совершили ошибку. Ведь это было узаконено в какой-то момент времени. Узаконено ЛСД, руководство, это практика. Я помню эти годы в Советском Союзе, об этом писали, вот в Америке началось новое явление – наркомания. Я такого слова никогда не слышал, учился в школе. И там была целая книга, поскольку тогда как бы вот у нас было коммунистическое общество, и мы боролись с империалистическим обществом. И вот один из недостатков этого империализма, смотрите, что он порождает, какие разочарованные поколения. Вот куда люди опускаются. В наркоманию они уходят от жизни, от долга, от закона. И что же? У них свободная любовь. У них нет брака, нет потомства. Они не для этого общаются, а только для чувственных наслаждений. И доходит до того, что когда эти люди слушают просто обычные слова, они их уже не понимают. У них совсем другие понятия. Нет долга и закона, мы не понимаем друг друга. На уровне чувств вы никогда не поймете друг друга до конца. Женщина и мужчина до конца друг друга не могут понять, потому что глубина чувств разная у них. А мы за всех пытаемся сил стараться быть счастливыми, как мужчина и женщина, добиваясь понимания всю жизнь. Ты меня не понимаешь. Ты должен делать так, ты должен думать так, ты должен то-то. Ты понимаешь меня? Я чувствую то-то, а ты не понимаешь меня. И путем давления мне удается на какой-то момент убедить, что нужно делать так для меня, а не так для меня, понимаете? Когда-то ко мне собака подошла, я был у друга, и там собака у него была. Но она меня знала, знакомая собака. Она всегда ко мне подходила, чтобы я ее погладил по спине. Я ее гладил по спине. Знаете, это так приятно. Она стояла, просто наслаждалась жизнью. И однажды я решил погладить ее против шерсти. Просто проэкспериментировать, что она будет делать. Она стояла, посмотрела на меня странно, с вопросом, вопросительный знак. Вот как-то было ей неуютно, в конце концов она повернулась с другой стороны. Что было по шерсти. Вот таким образом. Вот так. Вот такой брак должен быть, понимаете? Вот знай, куда гладить, в какую сторону нужно гладить. Вот так нужно делать, а не так нужно делать. И ребенок вам скажет, вот так, такую косу хочу, не такую стрижку хочу, вот такие вот хочу брюки, а вот не такую юбку. Вот так нужно делать, каждый заказывает. И вы можете на какой-то момент подчиниться, просто пока вы слушаете под этим влиянием, но у вас потом все равно свое мнение остается. Моя бабушка по отцу, она имела привычку курить казбек, по-моему, папиросы. Строгих правил причем бабушка была. Но вот курила папиросы, вату туда забьет, такой фильтр, и, значит, закуривает. У нее такая косынка была такая, повязанная, голова всегда была завязана, длинные одежды, то есть она знала культуру, 5 детей, вот, мужа потеряла на войне, деда моего, и никогда замуж не выходила ради детей, то есть она была очень строга. И вот она закуривала казбек, выходила во двор своего домика, забор там такой был, и дорога, значит, там делают. Машины иногда проезжают, туда было мало машин, и, конечно, прохожие ходят иногда. И вот она строго следила, кто как ходит. Так вот затянется и смотрит, как сейчас помню, так внимательно. Если какая-то девушка идет в брюках, моя бабушка поднимала шум на всю улицу и кричала, зачем одела брюки? Сними вообще! Или короткая юбка, или что-то еще, она строго следила. Или, а ты как с девчонкой себя ведешь? Как разговариваешь? Как себя ведешь? И прям, и там этот дом все обходили, все молодежь вообще. То есть она контролировала как бы вот. Вот эти старые правила такие, знаете, консервативные, молодежь не любила, что взрослые так контролировали вот этим долгом, каким-то там законом. Они хотели просто любить, вот, вот ходить так, как вот хочется, вот, вот привлекать, как хочется. Вот любовь важная. Помните 60-е годы в России? Любовь стала самым важным. Вот с этого все началось. Брак пошатнулся по этой причине. Потому что в браке не только любовь. Любовь нужно скрепить, говорится, долгом и законом. А иначе это уже не любовь и не брак. То есть эти три вещи должны быть вместе. Если ущемляется любовь законом и долгом, люди будут страдать. Если ущемляется долг любовью и законом, люди будут страдать. Если ущемляется закон любовью и долгом, люди тоже будут страдать. Жизнь должна быть построена так, чтобы они не ущемляли друг друга, а сотрудничали друг с другом, помогали друг другу. Итак, если ты любишь, должен быть брак узаконенный на основе долга. То есть должен обещать выполнять свои обязанности всю жизнь. Почему ты должен обещать? А потому что ты можешь передумать, столкнувшись с трудностями. В семье, о, что вы, это трудная задача создать семью. И вот мы сейчас говорим, трудно или кризис, или денег не хватает. Нет. Смотрите сюда. Любовь, закон и долг. Вот, смотрите сюда. Вот он индикатор. Не в деньгах все дело, а в этих трех вещах. Как мы регулируем отношения, долг и закон? Конечно, законы могут меняться в разных странах. Это относительная вещь, если мы говорим о государственных законах. Но если говорить о законах природы, они неизменны. Вот это нужно знать. Нужно знать те и другие законы, чтобы ориентироваться в жизни общества. Уважать, ну, поскольку необходимость бывает дополнять какие-то законы, которые в природе вещей не существуют вообще. Например, в Америке есть закон, в Канаде или где-либо, в Южной, ближе к Южной Америке, есть закон не привязывать крокодила к пожарному гидранту. Ну, необходимость такая практическая, потому что там крокодилы водятся в той среде, в том регионе. И даже есть крокодилы домашние, как здесь, собаки домашние. Некоторые крокодилов держат на цепочке и вот гуляют с ними. И вот нужно зайти в магазин, ну что, крокодила, как оставить? Привязать к пожарному гидранту его, чтобы не убежал. Это, то есть, не шутка, а реальность. И идут в магазин на 2 часа, а там пожар где-нибудь, приезжает пожарная охрана, к гидранту подходит, а там крокодил, они не знают, что делать. Поэтому закон, не привязывайте крокодила к пожарному гидранту. Это не абсолютный закон, а просто вот такая вот, как бы, временная необходимость. И вот мы создали много таких законов, которые указывают на какую-то временную необходимость. То есть, брак, развод, временная необходимость. Еще создали понятие гражданский брак. Где вы такое видите? В природе вещей есть гражданский брак? Это создал человек как временную необходимость. В природе нет такого понятия. Человеческого понятия брак это на всю жизнь. Это верность. Это долг. Это закон основной жизни нашей. И если у нас нет этой основы, нас парализует страх. Потому что нет основы. Нет веры в жизнь. Вы живете, но вы не уверены в завтрашнем дне. Потому что нет таких крепких отношений долго. Есть только любовь временная какая-то, приятная. А когда она становится неприятной, можете расстаться, закон позволяет. Вот мы начинаем переживать о будущем своем. О будущем своих детей, о будущем общества. А общество это не что иное, как основа-то. Брак, семья. И там есть долг, любовь и закон. Это регулируется. Если вы на самом деле любите, вы принимаете остальные понятия. Долг и любовь. Долг и закон. Если вы любите по-другому, для себя, можете принять долг какой-то. Ну как? Оплата. Если я иду в магазин, я покупаю, я же должен заплатить. Ну я заплачу. Все. Но я расплатился, ну и все. Нет другого закона. Есть любовь и долг, скажем. Или есть любовь и закон, долга нет. Узаконили отношения, а долг свой не выполняю, семью не поддерживаю, посуду не мою, не стираю, не готовлю. Что я, нанялся, что ли, нанялась тебе? Сам следи за собой. То есть есть разные представления вообще. Мы же говорим, чувственные представления разные, есть об отношениях, о семье, об обществе, о животных, о природе, о Боге, о безбожии. И везде человек в любой сфере бунтует и спорит. А знаете почему? Послушайте внимательно. Это интересный момент. Почему человек бунтует постоянно? А потому что он мошенник. Как мне показать свою состоятельность в жизни? Если я слаб в законе, слаб в любви, слаб в долге, я борец за справедливость. Все, тут вы свободны. Тут на вас не распространяется ни любовь, ни долг, ни закон. Вы революционер. Вот какая вещь. Есть один интересный человек. Он неизвестен в России, но известен в мире психологии очень хорошо в западном. Прошлый век, где-то первую половину прошлого века, он делал исследование. Он психиатр. И он описывает, что главная проблема человека, психическая проблема, психологическая проблема, это ощущение личной неудачи. Вот, например, мы живем в обществе. Вот семья, скажем. Хорошо. И семья – это то, что мне очень дорого. Я очень хочу быть связан с этой семьей, как бы социализирован, чувствовать эту связь, йогу. Вот это йога, любовь, связь с семьей – вот то, что я хочу иметь. Ради этого я живу. Это называется йога. И ради этого я выполняю определенные обязанности, чтобы иметь вот эту социализацию, чтобы меня ценили, признавали. А вот теперь смотрите, я не выполняю своих обязанностей. Как это может произойти? Человек может принимать алкоголь или наркотик, и все, и начинает страдать его долг и закон в семье. И тогда, когда он не соответствует стандартам этого дорогого ему общества людей, это называется ощущение личной неудачи. Есть 2 способа, как выйти из этого ощущения личной неудачи, страданий. То есть я же боюсь, я страдаю, что меня отвергнут эти близкие люди. Это другое общество может меня оценить ниже и отвергнуть, не общаться со мной больше. И как же буду жить? Я начинаю страдать. Если, скажем, вы вдруг начинаете выпивать, вы видите, что другие люди, которые живут по-другому, вы будете от них отдаляться. Как бы социализация ослабнет. Они вас не будут больше принимать так близко, как своего друга. И есть два выхода из этой ситуации. Либо признать свою слабость, откровенно признаться в этом и просить поддержки, и снова восстановить свою силу благодаря именно влиянию благотворного окружающих людей. Либо скрыть свою неудачу. А как ее скрыть? Подменить можно чем-то. И там он приводит пример в своей книге и исследованиях. Один молодой человек в семье, религиозный вырос, какая-то старая семья, какие-то баптисты, не знаю, то есть какая-то вот группа религиозная, очень строгих правил, особенно что касается отношений с противоположным полом. У них там очень строгие правила были, как у моей бабушки, так скажем. Того времени были очень строгие правила и требования, взгляды на это. Как мы сейчас говорим, консервативного того времени. Хорошо. И вот он рос в этой семье, где мать, отец были очень строгими последователями вот этой вот системы их духовной. И пока он был молод, он следовал вместе с ними всем этим правилам, предписаниям. Но когда подрос, он понял, он стал прекрасно понимать, что он не в состоянии будет следовать этим правилам, предписаниям, находясь в этой семье, со своими родными. И более того, если он на их глазах будет нарушать эти заповеди, начнет гулять то туда, то сюда, его осудят и его отвергнут. Он подумал, что же мне делать? У меня серьезная проблема. Представьте, кем я стану в глазах всех моих родственников, моих братьев, моих сестер, отца, матери, бабки, деда, там всех этих традиций. Я же отщепенцем стану, мне вообще анафемы предадут. Я же позор для всего рода буду. Он нашел выход. Он пошел служить в армию. Где одновременно вы одеваете форму и становитесь защитником Отечества, и при этом можете принять этот образ жизни там, за этой формой. Видите, как скрытность называется. Вот она. Вот мы говорим, то не нравится, все не нравится, с этим не согласен. Ты говоришь чушь. Почему это делает? А это фактор скрытности. Дело в том, что мы не удовлетворены сами. Вот в чем проблема. А поэтому мы не говорим, что я удовлетворен, что я несчастлив сам по себе. Нет, нет. Вот причина, вот причина, вот причина. Я переключаю внимание на окружающий мир. Хотя причина неудовлетворения во мне самом. Поэтому люди бунтуют все больше и больше. Век Кали означает, что люди все больше и больше имеют разногласий, конфликтов, междоусобиц, индивидуализма, критики постоянной, обид на других. Просто создают адскую атмосферу. А лишь только потому, что не могут сбалансировать. Любовь никого не любят, кроме себя. Ни долг не хотят выполнять, просто, бескорыстно. Не закону следовать. Консервативно же все это. Это в прошлом люди были такие. Странные. Это архаизм. Мы сейчас современные люди. Что сейчас? Сейчас можно все. Хочешь, можешь сделать, рожать ребенка, можешь сделать аборт. Закон позволяет. Какой закон? Закон природы позволяет. Откуда этот закон вы нашли, погодите? Почему вы говорите, что это закон? Можешь вступить в такой брак, а можешь в однополый брак. Закон позволяет. Какой закон? Где видели такой закон в природе вещей? Такого закона брака. Это не брак. Я понимаю, что все это бывает. И к этому тоже относиться, ну, может быть, снисходительно, может быть, как-то по-доброму, без бунта, без осуждения, без критики. Но мы говорим о законе сейчас. Нельзя подменять. Должен точно знать, что такое закон, а что такое не закон. Закон – это природа. И природа делает так, что мужчина и женщина соединяются, у них появляется ребенок. Вот это закон. А не то закон, что ребенок должен появиться, я говорю, я выброшу его. У меня свой закон есть. Я создал. На основании чего? Значит, мы теряем и любовь, и закон, и долг. И на это место, когда уходит долг, любовь и закон, приходит страх жизни. Сейчас Это как бы явление массовое, это как бы международное явление. Это не российское, не омское явление, поймите. Это явление мирового масштаба сейчас. Сейчас вот странный такой пожар идет внутри сердец, внутри умов людей. Практически все люди не удовлетворены жизнью. А что это означает, неудовлетворенность? Это означает раздражение, гнев. И не хватает терпения жить обычной жизнью. И мы срываемся на какие-то чувственные наслаждения, на какие-то интоксикации, на какие-то междоусобицы, на какие-то конфликты. Все больше и больше тенденция это углубляется. Сегодня я общался с одной женщиной из Индии. Она сейчас здесь в Омске. Гость. И она сказала, говорит, в Индии, ну она уже не молодая, говорит, в мою бытность не было таких разводов, как сейчас. И сейчас, говорит, куда ни погляди, все обращаются к психологам. Говорит, не было такого раньше. Люди могли решать свои проблемы сами. Они понимали природу, понимали изначальные законы. Исследовали этому. А сейчас, говорит, опять проникает что? Она говорит, что я, говорит, заметила? Между мужчинами и женщинами зависть развивается. Как она права оказалась. А? Ведь это именно говорят мудрецы. Что есть различные материальные наши качества. Природные качества, материальные. Они не возвышенные, они просто материальные. Ну вот как скажем, тоже в мире животных тоже есть какие-то качества. Вот лев такой, собака такая, птица такая, дерево такое. Разные природы, они отличаются. Ну, это не что-то возвышенное, но просто такая наша материальная. Это можно занять в достижении высшей цели, преез, шреез, вернее. Даже жадность можно занять на благо. Быть жадным ради большого общества уже лучше, видите, чем для себя. Тоже как-то можно использовать. А вот зависть, говорится, никак. Неприменимо. Что это злоба. Как там говорят? Есть четыре категории людей. Высшая категория людей описывается пара дукха-дуки. Несложно я объясню. Дукха-дуки. Пара дукха-дуки. То есть он страдает, когда видит страдания других. Вот это самая развитая гармоничная личность. Вот это эталон счастья. То есть на счастье реагировать – это одно. На страдания реагировать – тоже нужно научиться. Если мы не можем реагировать на страдания, мы не можем реагировать и на счастье. То есть сострадания, если нет, то значит нет у нас понятия счастья. И вот пара дукха-дуки означает, что он страдает, когда страдают другие люди. Он не может смотреть спокойно на страдания других людей или живых существ. Будь то это животное, или человек, или растение, он заботится об этом окружающем мире. Так проявляется пара дукха-дуки. Заботится часто ценой своих интересов. Пара. Представьте, он даже может пожертвовать своими интересами. То есть как бы святость как бы такая проявляется у этого человека. Пара дукха-дуки. А есть пара сукха-дуки. Он счастлив, когда другие страдают. Он себя чувствует лучше, как бы выше. Ему нравится это, вдохновляет. А есть пара дукха-суки. Он страдает, когда другие счастливы. И есть пара сукха-суки. Он счастлив, когда другие счастливы. Из этих четырех все-таки лучше пара дукха-духи, говорится. Вот это разные категории людей. И вот мы должны себя соизмерить, если мы хотим освободиться от проблем, прежде всего внутренних, соизмерить по этим категориям. Кто я? В какой категории принадлежу? Мне иногда хорошо, когда другим плохо? Бывает. Ну, смотря кому, конечно. Если это мой ребенок, то мне плохо, когда ему плохо. Конечно же, плохо. Если это мой любимый муж, мне так же плохо, как ему, еще хуже будет. Да, если я мать, если я жена, если я отец и так далее. Да, я пара дукха-духи. Ну, а если это тот, кому я завидую, о, слава Богу, вот тебе и мало еще. Тут я пара сукха-дуки. Я наслаждаюсь его страданием. А бывает, я счастлив, когда другому плохо. Бывает, когда мне плохо, другие радуются, как самолет недавно погиб наш российский. Что же? Некоторые люди выражают сострадание, некоторые выражают счастье в интернете. Кто-то так и пишет открытым текстом. Очень хорошо. Очень хорошо. Мы счастливы. В 90-м году, накануне, в Новый год самый, 80-90-й год, я был в Армении на землетрясении. Я не пара дукха-дуки еще, не такой степени не достиг такого высокого сострадания. Но вы знаете, сердце кровью обливалось, потому что было гробов немереное количество на том землетрясении. Средства массовой информации вообще не давали никакой яркой реальной картины. То, что мы видели глазами. Я в жизни такого не мог представить, что такие адские разрушения, такая массовая гибель, как оружие массового поражения, знаете, города разрушены. То есть люди там в перемешку с бетоном, с камнями, с железом. И траур, как там, можете смеяться или радоваться жизни, там очень подавленное настроение. Плюс зима, и все на улице, никто в дома не идет, оставшиеся даже. Все люди просто в ужасе, на дома смотреть не могут спокойно после таких катаклизмов, знаете, когда дома падают на голову, вы не можете войти потом в дом. Ни ребенок, ни взрослый, ни старик, живут в палатках. Ну, мы приезжали, как и многие другие, как-то помогать там, вот мы там готовили, кормили, развозили там, тоже что-то делали свое. Это Армения. Тервакан, Линкан, Спитак. Эти армяне нам говорят, вы знаете, что делает наш сосед Азербайджан, когда мы хороним своих соотечественников? Они навстречу идут с песнями и танцами. Потому что мы ненавидим друг друга. Мы завидуем друг другу. Мы враги, кровные враги. И они радуются этому несчастью. Говорит, удваивается, говорит, сейчас наше несчастье, когда враги наслаждаются этим. Вот такой мир, к сожалению. Причем мы приехали тогда из России, из Москвы, кто откуда. Мы вообще не слышали об этих вещах тогда. Советский Союз еще был. Что там Армения, Азербайджан, что-то между ними. Вообще это оказалось, этого не существует. Но когда мы приехали туда, люди только этим и живут. Только этими отношениями. И есть еще Украина, Россия, там есть Западная Украина, есть такая страна, есть Америка, есть еще что-то. И кто чем живет, видите? Пара сука-суки, пара дука-дуки, пара сука-дуки, пара дука-суки. Все есть у нас, смотрите на сердце. И святость, перемешанная с какой-то дьявольщиной, и непонятно что. И кризис давно уже наступил, если рассмотреть наш ум и нашу природу. Потому что кризис означает, что вы больше не можете ни по закону, ни по долгу, ни по отношению. Сейчас такое время странное, что единственный закон, который работает сейчас на человека, ну, может быть, не единственный, я сгущаю краски, но в целом, если рассмотреть, это денежные единицы. И мы видим, что многие семьи разводятся, потому что у них просто денег мало. То есть деньги сильно влияют, превалируют во всех других вещах. А нужен баланс. Деньги не должны быть абсолютно истиной. Любовь должна быть смыслом жизни. И в поддержку ей дается долг и закон. И они не ущемляют друг друга, потому что любовь никого не ущемляет. И любовь не должна быть ущемлена тоже никем. Ущемляется любовь, когда выгоду извлекают из любви. Есть рассказ какого-то, может быть, Эдгара По, я сейчас не помню, потому что читал тоже давно, когда-то в юности. Мне запал в память этот рассказ. Описывается какой-то теплоход очень прекрасный, где люди совершают какой-то круиз по экватору, по каким-то там островам. В общем, прекрасное путешествие. У кого-то свадебное путешествие, у кого-то вот что-то еще. Ну, в общем, прекрасное, знаете, путешествие по океану на хорошем, красивом лайнере. Белый пароход, белые палубы, тут и музыка, и все остальное, все, что хотите. И люди, они каждый день или каждый вечер собираются на палубе. Там у них танцы, развлечения, какие-то программы культурные. Также они там что-то наслаждаются, что-то пьют, в общем, не общаются. И всякий раз они видят за столиком пару. Такая прекрасная пара. Знаете, это пара молодых красавцев. Вон она, ну как с картинки, с какого-то журнала. Ну, фэнтези просто. Она такая куколка вообще. А он настоящий мужчина. И они сидят за столиком, им никто не нужен. Они вообще ни на кого не смотрят, они часами смотрят друг на друга, о чем-то говорят, и улыбаются, улыбаются, улыбаются. И все зачарованы. Весь пароход. Вдохновлен тоже любить. Такой рассказ. Когда это все описывается, вот эти симптомы, вы тоже вдохновлены, думаете, боже мой, что за любовь, что будет дальше, как это все раскроется. Вот это любовь, что описывается, такая драгоценность, такой рассказ. А потом он написывает, когда эта пара идет в каюту на отдых, они смотреть друг на друга больше не могут. Ему все это уже противило. Играть эту роль, потому что их заказали. И заказали вдохновлять всю палубу, понимаете, это любовью. Внушает любовь людям. Любовь эксплуатируется сейчас. Ну, посмотрите, это, конечно, сравнение такое грубое очень, но посмотрите внимательно, сколько мы делаем вещей на показ. Мы что, не хотим показать свою красивую машину? Или свою красивую жену в светском обществе в бриллиантах? Да, конечно, надо показать, зачем же ее держать-то еще? Выводить нужно на показ, понимаете? Шоу нужно устроить. Все это. Мы привыкли, что сердце людей раскрывают именно на сцене. Вот собираются на сцену, и тут они начинают плакать, петь, говорить, и всеми с ним плакать. Тоже через шоу. Но человек должен жить сокровенным. Вот этим индивидуальной любовью, которая не должна быть показана никому. Растрачиваться попусту не должна. Это тайна жизни. У каждого человека должна быть в сердце тайна жизни. Не раскрытая тайна жизни, которую он даже сам объяснить не может. Но имеет. Как некий талант быть счастливым, талант жить. Он может писать стихи, он может делать что-то. Но что бы он ни делал, это становится ценным. И почему? Он сам объяснить не может. Есть какая-то тайна внутри, люди знают, догадываются тоже. Но это не шоу. Если вы хотите делать шоу и продавать свой талант, все кончится. Продавать свою красоту, продавать свой разум, продавать себя в профессии, продавать себя в семейной жизни, цену себе назначать и заказывать плоды своего труда, своих усилий. Все кончается, на это место приходит неудовлетворение и страх. А когда вы посадили это семечко, взращиваете его, вы удовлетворены, ведь оно растет не на показ. Каким оно должно вырасти? Откуда вы знаете? И можете ли вы повлиять как-то на это? Нет, там есть своя природа, ваша природа. И то есть жизнь несколько превращается в шоу. Мы сейчас именно вот так видим передовую жизнь в каких-то экранах, в каких-то вот блесках, в какой-то музыке, в каком-то окружении, знаете, таком вот искусстве и музыке. Но это лишь шоу. Честно говоря, все равно это шоу. Истинные вещи, они настолько глубоки, что никакое шоу никогда не покажет. Максимум, что шоу могут сделать, заставить вас смеяться или плакать. Это все. И люди думают, о, какое искусство. Плакать или смеяться. Однажды я видел, как Богатырев играет роль. Старый актер. Играет роль, ему нужно там плакать. И вот он плачет. Крупным планом его лицо, актера. И он читает какой-то стих, какой-то монолог, и слезы льются у него, и все. Ах, Боже мой, смотрите, как он все это переживает по-настоящему. Но это была передача шоу, и там показывали различные приемы мастерства киноискусства. И поэтому камера опускается ниже, вот его плечи, вот его руки, и он режет лук на доске в это время. Пары лука поднимаются в глаза, раздражают и льются слезы. Люди верят в это. Вот настоящее чувство. К вам подходит молодой мужчина и говорит, люблю. И вы верите в это. А потом оказывается, все не так. Бывает наоборот. А бывает по-другому. Он ничего не говорит, а просто говорит, давай поженимся. И вы что-то такое чувствуете, говорите, да, пожалуй, давай поженимся. И вся любовь. И живете всю жизнь. Мой отец и мать такие были. Я недавно с своей матерью разговаривал. Она мне рассказала, я говорю, как ты ушла замуж? Расскажи мне еще раз. Я не все помню. Она говорит, да я тоже не знаю, как я вышла замуж. Ну как же все-таки было? Ну, говорит, отец говорит, подошел, говорит, твой. Он говорит, был водителем, возил какого-то председателя на своей машине, был молодой. Говорит, два раза прошел, говорит, мимо меня. Она там что-то сидела, не знаю, тоже работала, там, что-то делала. А она третий раз подошла и сказала, давай поженимся. Говорит, я говорю, а ты что? Что, так сразу, что ли? Она говорит, я говорит, посмотрю, говорю, ну давай. А мне говорит, что давай? И прожили всю жизнь. Никакого шоу не было. Мы с женой в 85-м году шли по Невскому проспекту. Мы не были женаты, мы тогда дружили. А друзья нам говорили, а чего не расписываетесь? А мы думали, действительно, как-то мы об этом, мы просто дружим и все. Как-то мы вообще о браке не думали. Вот мы гуляем по Невскому проспекту, помню, 13 февраля 1985 года. И смотрим ЗАГС. Так переглянулись, зашли, расписались. У нас не было ни свадьбы, ни каких-то торжеств, ни каких-то тысяч долларов или рублей не тратили. Просто зашли, расписались, и все, и живем всю жизнь. И никакого шоу. И более того, когда я сказал, может быть, мы сыграем? Она: нет, не люблю. Не хочу этого. То есть ничего там вроде плохого-то и нет. Но мы видели, как играют свадьбы большие. Накопят деньги, знаете, делают свадьбу, через месяц не расходятся. Через полгода не расходятся, или что-то в этом духе. То есть мы уже разные вещи видели на нашем опыте, уже тогда было разводы, нередкость были. Поэтому мы не хотели никаких этих обрядов, этих шоу, этих улыбок странных или оценок, кто какая она, как он, и долго ли они проживут вместе. Мы думали, это наш союз. Это наш долг, это наш закон, это наша тайная жизнь. Это наш секрет. И вот мы этот секрет должны хранить. Это наш секрет. Это нельзя никому рассказывать. Есть тайна. Без тайны жить скучно и страшно. Без смысла жизни нельзя жить. Смысл жизни нужен во всем. Даже в нашем утреннем чае. Да? Да, вот так же нужно быть организованно, цивилизованно. Что даже по отношению к муравью мы должны знать, какой мой долг. Так описывается. Вот буквально я перевожу. Вот так говорится. Вот такое внимание, вот такое сознание развитого человека. Когда он понимает законы жизни и пользуется энергией всех живых существ. Не только преследуя личные желания, а сотрудничая с природой. Итак, страх – это, пожалуй, главная проблема нашей современности. Мы боимся старости, боимся безденежья и кризиса, боимся смерти, болезней. Надеемся, что когда-нибудь нас наука спасет от этого. Недавнее сообщение, которое я получил в Петербурге, появилась организация, которая замораживает людей. То есть раньше это было в Швеции, мы слышали когда-то, и даже было кино «Бегство мистера Маккинли» на эту тему, как-то вот в старые времена. Что богатые люди оплачивают заморозку в надежде, что в будущем их разморозят, когда научатся размораживать и восстанавливать их к жизни. То есть в светлом будущем, когда наконец-то вот все люди устроят для них, их разбудят, вернут к жизни, они будут жить в светлом обществе. Вот Маккинли, он решил вот это вот в том фильме, в том произведении художественном так и сделать. И он все этот фильм искал деньги, вот он не мог найти денег, вот он разочаровался в жизни, хотел уйти, пытался, и хитростью, и так не получилось, в конце концов, он выиграл какие-то деньги. Просто выиграл, ему повезло. И счастливый пошел на заморозку. Его заморозили и разморозили, как он и хотел, конечно. Там, через какой-то там, не знаю, год, года большие, там он дату назначил, все как нужно. И он размораживается, и он видит, что же все по-другому, совсем новые технологии, новая одежда у людей, все остальное, там культура, ему возвращают все его вещи, все его деньги, что у него было, на лифт и в город наверх. А там, когда он выходит наверх, пустыня. И на горизонте ядерный взрыв. Что самое интересное, не знаю, откуда они взяли эту идею. Это написано в предсказаниях физических. Что вот этот путь, который сейчас мы с вами выбрали, мы тут хорошие, добрые люди, но путь-то у нас странный, честно скажите. Мы вроде нормальные люди-то и разумные, но вот путь, куда нас приведет? Вот это вот вопрос. И там описывается, что такой путь ведет разногласиям и воинам. И именно там предсказывают, что люди будут жить вот через какие-то сотни и тысячи лет, может быть даже быстрее, по земле преимущественно, потому что земля будет несколько опасна для жизни, будет слишком много радиации. Уже сейчас солнечная энергия показывает свое лицо, потому что есть озоновые дыры, ну, то есть наши какие-то влияния человеческой цивилизации оказывают на природу, а природа влияет на нас. Сейчас под солнцем находиться постоянно несколько опасно. Многие говорят об этом. Воздух в сочетании с водой. Рак стал повседневным явлением. Вот. И постепенно все будет, ценности уходить под землю, люди тоже будут прятаться больше туда, преимущественно под землю. Меньше будет урожая, будет больше искусственной пищи выращиваться, говорится в предсказаниях. Но то, что это тенденция, мы уже выбрали, мы уже идем этим путем. Но надеемся, что в будущем, когда меня разморозит, будет пища свежее и воздух чище. Озера, лотосы кругом будут, ангелы летать будут вокруг нас, правда же? Исполнять все наши желания. Просто райские кущи, кругом женщины красивые, с подносами. Да, там даже говорят, что мы научимся обязательно размораживать. Если даже не сможем тело восстановить, то мозг можем. Мозг может жить очень долго, ученые говорят. Мы можем полностью тело искусственно сделать к мозгу. Любой, какой закажете. И, собственно говоря, это уже не фантазия, а настоящая реклама. И уже есть люди, которые оплатили свою заморозку. Уже это работает. И тут же одновременно обсуждается вопрос автаназии в этой же рекламе. Они также предлагают это, когда человек сильно страдает, показывает страшные явления болезни, там каких-то уродств, знаете. Зачем такие страдания? Автаназия. Тоже рекомендуют это. Вот две вещи сейчас вошли в наш закон, как бы. Вот эти законы мы сейчас начинаем применять, что как бы иногда не найдем выхода, как жить по законам природы. Если природа против меня, если слишком много страданий, как же быть? Я издаю какие-то еще законы, предлагаю людям. Знаете? А что это означает? А это означает, что я утратил способность жить здоровой жизнью. Жить счастливой жизнью. Любящей жизнью. Поэтому я нуждаюсь в шоу и каких-то новых искусственных законах, которые как бы заменяют, подменяют истинные ценности. Я могу быть последним негодяем, проходимцем, все это будут знать. Но я могу вас очаровывать на сцене своим голосом. И люди будут хлопать мне при этом. Вы только посмотрите, как это все работает. Потрясающим образом. Последний проходимец может выйти на сцену, но просто обладая голосом, очаровывать публику. Это удивительно. Если он богат, тем более. А неизвестно, как он деньги заработал. То есть, смотрите, в каком двойственном мире живем. Поэтому, хоть мы и живем этой жизнью, воспринимаем ее, мы же боимся всего этого. Везде есть двойное дно. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, всегда это плохо. И как же жить, как общаться? Да, лучше на дистанции, лучше на расстоянии, лучше на экране телевизора. Или интернета. В дом не впускайте вообще никого. Только на экране. И живите вообще в виртуальной реальности. Игра. Жизнь игра. Стреляй, убивай. Там можно. Никакой кармы нет. Никакой ответственности за убийство. Там вы не получаете реакции. Можете там крошить мясорубку, строить там кого угодно. Тоже наслаждение. Интересная как бы тенденция жизни. И мы говорим, как же жить счастливой жизнью. Но давайте начнем осознавать изначальные законы человеческой природы. Кто же я? Что такое мужчина, что такое женщина, что такое сознание? Нужно разобраться во всем этом. Люди, конечно, мы как любим слушать об этих вещах. На какое-то время мы чувствуем прояснение. Но основательно этим занимаются немногие. Опять же, надеются на кого-то, кто в будущем даст нам уже готовый какой-то, наконец, рецепт. Пусть это изучат ученые. А нам дадут просто какой-то рецепт хорошей жизни. Вот какую-то таблетку, что мы пили, и все познавали. Есть история. Один браман жил в лесу. И он был очень аскетичный, очень успешный. И аскеза приносила ему огромные ситхи. Он обрел могущество. А рядом тоже жил браман, неподалеку, тоже совершал аскезы. Но он не был так могущественен и завидовал этому браману. Черной завистью. Он видит его прилежность, его практику ежедневную, его усилия, и у него все получается, понимаете? Все эти законы работают, они включаются еще добавляются еще. Смотрите, какие у него преимущества. А мне еще не дотянуться до этого уровня. Я не могущественный. И вместо того, чтобы идти по его стопам, он стал завидовать ему. А зависть означает, я любой ценой хочу превосходства. Любой ценой. Даже ценой вот устранить эту личность и выглядеть выше него потом. Это зависть. Как Моцарт и Сальери. Зависть – страшная вещь. В своем развитии она разрушительна. И тогда он решил принять демоническую аскезу, не божественную аскезу. Демоническую аскезу — заставить высшие силы исполнить его желание. Принудить. Как под некой пыткой такой. А пытка для высших сил, когда вы занимаетесь самоистязанием в угоду высшим силам, так сказать. То есть вы такой террор, террористический акт устраиваете. Такой способ существует. Заставить, вынудить высшие силы исполнить ваши желания. И он стал совершать суровые аскезы в такой страшной жаре на берегу реки. Он сидел в медитации, окруженный кострами. Он изнемогал от этой жары, от этих страданий, и продолжал, и продолжал, и продолжал эту аскезу, чтобы заставить царя небес Индру явиться и выполнить за счет его могущества его желания. В конце концов, Индра не вынес этого террористического акта и решил закончить его аскезу. И явился перед ним и спросил: ну хорошо, чего же ты хочешь? Я здесь. Ты звал меня, но я здесь. Проси. Я хочу. Я все-таки заставил тебя прийти. Я хочу, теперь слушай, что я хочу. Я хочу, чтобы все ведическое знание раскрылось в моем сердце сейчас же. Но это не сложно, сказал Индра. Вот, прими учителя, следуй его наставлениям, дисциплине. Шаг за шагом развиваешь все необходимые качества, и знание раскроется в твоем сердце. Процесс уже описан в Ведах. Зачем ты так себя сурово истязаешь? Индра понимал, что человек завистливый. Вот, метод же есть. Зачем же такие самоистязания? Жил бы ты счастливой жизнью, следуя закону, и развивался бы, и рос, и радовался жизнью. И тогда этот человек сказал: тогда я продолжу свою аскезу. И еще более суровую аскезу на себя наложил. Страшную аскезу наложил. И тогда вдруг он увидел, что перед ним появился какой-то странный человек. Какой-то то ли отшельник, раньше никогда не видел его, в каком-то рубище. Лодка только неподалеку у него. И он берет горсть песка прямо перед ним, садится в лодку, отплывает на середину Ганги и бросает в нее горсть песка. И снова к берегу, и снова берет горсть песка, и снова на середу Ганги бросает. И так целый день. Он уже не мог совершать аскезу, знаете, он что-то странное какое-то явление. Что за глупец, что он делает вообще? Эй, ты что делаешь? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Зачем ты бросаешь песок у Гангу? Горстями? Не мешай, сказал отшельник. Я хочу перегородить реку. А он: что за глупый ты, мудрец или ты кто? Разве же можно так перегородить реку? Гангу тем более. И тут этот отшельник превратился в Индру и сказал: вот так же и ты просишь невозможного. Как же можно сразу все ведическое знание в сердце, это тебе же пользы не принесет. Это знание принесет тебе только гордость и уничтожит тебя же самого. Ты должен принять учителя через смиренное послушание, через выполнение его наставлений. Ты должен постепенно развить качество. И знание придет тебе. И оно будет полезным. Ты будешь счастлив. Долг и закон существуют, не только твои желания. Ну, тогда, сказал он, я еще более строго аскезу приму. Не отступал, он стал отрезать куски мяса своего тела, бросать в огонь. Тебе, Индра, ешь, тебе, Индра, ешь, тебе, Индра, ешь. И тогда Индра явился и сказал: ну что ж, я исчерпал свой разум по отношению к тебе. Я сказал тебе все самое лучшее, ты не принял. Хорошо. Пусть все ведическое знание сейчас же, прямо сейчас, откроется в твоем сердце. И он исчез. И все ведическое знание открылось в сердце этого брахмана завистливого. А зависть-то осталась. И первое, что он подумал, представьте себе: вот теперь я покажу этому брахману соседу, кто тут главный. Вот какой смысл его жизни был, только посмотрите. Не соответствующий законам мироздания. Он совершенно не собирался привить в гармонию все эти вещи. Любовь, закон, долг. Он просто завидовал. И из зависти он хотел знания, богатства, положения, власти. Называл это экономическим процветанием, или моим материальным благополучием, или материально-технической базой можно это называть. Но за всем этим стоит зависть человеческая. Жить не хуже других. Сколько я помню, мы всегда себе противопоставляли западному миру. Вот как там западные люди живут, там и тут как живем. Вот мы должны жить не хуже, чем западные люди, понимаете? И одеваться не хуже, чем западные люди. Всегда мы противопоставляли все эти вещи. И он убил родственника этого брахмана. Своими сиськами просто произнес мантру и все, и наповал. Первое, что он сделал. Этот брахман тоже был могущественный, но уже не такой. Он подумал, ты не должен быть брахман, ты не должен жить, ты нарушаешь закон брахмана. Ты превращаешь веды в злодеяния. Люди будут ненавидеть веды и бояться их из-за твоего поведения. Что ты злоупотребляешь знанием, великими знаниями. Ты не тот человек, который должен знать веды, пойми. Ты гордый и завистливый. Как ты получил такие знания? Ха-ха-ха, какой тебе разница, как я заслужил это собственными усилиями. Я добился этого от высших сил. Я сильнее всех. И тогда этот брахман благочестивый создал демона и направил на этого гордеца. Он просто рассмеялся. Что бы ты ни сделал, у меня всегда есть противоядие. Я сильнее тебя. И он хотел создать другого демона, который бы остановил его. Но для этого нужна была вода. Вода, чтобы сделать ачиман, произнести мантры. Но воды нигде не было. Я бегал по лесу от этого демона в поисках воды. И так и не нашел. И погиб. Такая история. Скажите, кто его уничтожил? Демон? Правильно. Собственная зависть. Собственная гордость. Всегда так происходит. А мы говорим, вот тот виноват, этот виноват. Но давайте посмотрим, на чем основана наша жизнь, наше движение, сердце, мысли. На этой тайне отношений? Или на зависти? Или на каком-то шоу, которое мы хотим представить миру, как я живу? Доказать своим родственникам или кому-то еще? Или я просто обижен на кого-то и живу отместку кому-то? Опять же хочу кому-то доказать. Кто я такой на самом деле? Кто меня не ценил когда-то? Или принес мне несчастье какое-то? Я же все это помню, понимаете? Вот если мы хотим на самом деле обновления, и чтобы кризисы прошли в нашей жизни, я не говорю сейчас об обществе, говорю сейчас о нашей личной жизни прежде всего. В обществе всегда будут какие-то сложности. Общество есть общество, оно всегда сложно имеет структуру. Но если мы говорим о человеке, человека можно освободить от этих сложностей. Как? Собственно говоря, двумя вещами. Всего двумя вещами. Научиться просить прощения за свои ошибки и научиться прощать других. Все. Если на самом деле мы научимся, наша жизнь обновится полностью, заново. Вы начинаете жизнь с белого листа, как ребенок. Все. Никаких тяжелых самскар в сердце нет. Ни камня за пазухой. Никаких проблем. Только прощайте и просите прощения. И сначала просите прощения, потому что мы уже виноваты перед многими. Посмотрите честно, честно на себя, сколько мы совершили ошибок. Волей-неволей, говорится. Осознанно-неосознанно, по отношению к близким, к родственникам, где угодно. К собакам на улице, не знаю, что угодно. Да, сколько мы выражали раз, непочтение или грубость, или игнорирование, невнимание полное. И мы должны осознавать это очень хорошо. И просить прощения за это. И с другой стороны, конечно же, нам немало принесли печали и несчастья люди окружающие. И близкие, и дальние, и какие-то враги еще есть у каждого. Недоброжелатели. Ну, соберитесь с духом и простите их. Но не просто так, а чтобы начать новую жизнь. И вот тут и нужны знания. Да что ж такое новая жизнь-то вообще? Ну, хорошо все звучит. И прости, и прощай, прощенный будешь. А что ж такое новая жизнь, вот это обновление, да, вот что вы имеете в виду? Новая жизнь – это любовь, долг и закон. Вернуться к этому нужно. Но это ваша тайна. Никто об этом не знает, вот в чем дело. Никто даже не догадывается, что вы хотите этих вещей, что живете этими вещами. Любовь. Долг и закон. И в этом секрет нашего глубокого удовлетворения. Вы знаете, зачем вы живете. И вы не навязываете это никому. Вы просто действуете в этом направлении. И вы увидите, что вы на этом пути все благотворно и благоприятно. Как в сказке.
И птичка вам поможет, и яблоня вам поможет, и ручеек с киселем вам поможет, все вам поможет. И уточка поможет, и медведица поможет. Читали сказки детские? Вот так вот, как в сказке все будет. Потому что у этой Иванушки есть бескорыстная цель, понимаете, он борется со злом, он не просто живет для себя. Там, конечно, интересный сюжет, самый интересный сюжет, что там зло, исчадие зла, там крадет его невесту, его любовь, и он ради любви, закона и долга, три вещи, идет освобождать эту любовь. И для этого нужно, понимаете, убить зло мировое, оказывается. Не просто своего недоброжелателя, а мировое зло, как чудо Георгия Змии, вот это мировое зло нужно убить, понимаете, ради спасения этой любви. Любовь-то она должна всем принадлежать, для всех людей. А если есть зло в этом мире, как люди будут любить? Они постепенно разучатся. Почему? А потому что они будут злиться на зло и станут злыми. Как вы сможете зло простить? Ай, трудная задача. Ну, простить ошибку еще можно, конечно. Можно простить ребенку многое своему. Но зло, жестокость, как можно простить настоящее зло? Это трудно. Не каждому это дано. Это нужно быть пророком, простите. Мы на этот уровень не претендуем. Факт. Поэтому зло убивается в этом мире. Где оно убивается? В собственном сердце прежде всего. В невежестве окружающего мира. Нужно распространять свет и знания. То есть ради этого мы любим, исполняем долг и все остальное. Это новая жизнь. Если мы хотим начать вот эту именно новую жизнь, как бы, вот эту как бы свою миссию, свою жизнь и предназначение исполнять, нужно научиться просить прощения и прощать других. Особенно близких людей, которые нам уже вот так надоели бывают. Потому что я не могу ни простить, ни просить прощения. Не могу ни то, ни другое. Ну как я буду просить прощения у этого человека? Он должен меня просить прощения сначала. Как минимум. Хотя бы уж такое условие. Я думаю, то же самое. А я что? Я что ли первый? Я первый? Да нет, он первый, она первая должна. Я не буду это делать. Вот тут нужна духовная сила, как бы, решимость определенная, подготовка определенная. Для этого людей воспитывают в специальных условиях, в специальных семьях, в специальных династиях, чтобы следовать этому долгу, закону и любви, и уметь прощать, и уметь просить прощения. Любое собрание, где люди просят прощения и прощают друг друга, это называется праздник. Это фестиваль. Хотя бы на один день перед Новым годом улыбнуться всем, выйти на улицу и поздороваться с каждым, и сказать «С Новым годом!» Особенно, ну, кого вы не знаете, легко же можно сказать это время. А вот кого вы знаете, вот не всегда можно сказать. Так вот вы скажите, я не знаю, что там у тебя в прошлом, что в будущем, кем ты был, я не знаю тебя, я просто тебе желаю счастья. Вот так, закройте глаза, я не знаю, я не видел все этого. Я не помню, я забыл все это. Я просто желаю. Ну вот эта память же есть, видите. Вот это вот школа. Школа жизни. И таким образом определяются различные пути и направления. Вот эти трудные пути. Любой путь трудный, тот и другой. И путь эгоизма трудный тоже. И путь служения тоже трудный, заботы. И все же, из этих двух трудных путей, счастье только в одном пути присутствует. Счастье присутствует там, где люди даже трудности не замечают. Потому что любят. Тот, кто любит, он идет более трудным путем, чем тот, кто не любит. Потому что там больше жертвы. Больше усилий нужно. Если вы любите, или, допустим, вы имеете большое богатство, больше усилий нужно, чтобы поддержать это богатство и сохранить, чем небольшие деньги. Если вы одаренный человек, любящий человек, конечно, нужно больше усилий, чтобы не потерять, не уронить эту честь. И еще удвоить и умножить с пользой. Но вы даже не замечаете этого, потому что вы любите. Вы думаете, жизнь прекрасна. Хотя жизнь для вас – это сплошное испытание со стороны. Но вы любите, и у вас нет проблем. Любите означает, что ваша любовь, она узаконена, она законна, она не противозаконна. И она поддерживается вашим долгом. И вот эти три вещи – они приводят в нашу жизнь в гармонию, счастье, умиротворение, удовлетворение.
Когда нет любви, все трудно, все труднее становится. Вообще делать ничего не хочется без любви. Почему должен это делать? Всегда возникает вопрос, почему должен это делать? Мне не нравится, я не хочу. Любой ребенок это скажет. Но когда пробуждается любовь, вы активны, вы трудитесь, и вы счастливы. Мы говорим несколько пространно, может быть, поскольку это публичная лекция. Мы не говорим какие-то конкретные вещи, может быть, практичные вещи. Может быть, завтра больше об этом поговорим. Я бы хотел сейчас переключиться на вопросы к этой теме. Если есть вопросы, вот я уже вижу руку, пожалуйста. Если он служит ради денег, это не служение. Это не служение. Это называется кармический труд. Это деятельность ради плодов труда, не ради служения. Это не относится вообще к служению и заботе окружающим, к окружающему миру людям. Это выгода определенная. Служение – это возвышенная вещь. Чтобы быть слугой, нужно долго учиться. Потому что в крови врожденного человека именно стремление к плодам деятельности. Я работаю, потому что за это я что-то получаю. Либо деньги, либо уважение, почет, либо славу. Если ничего за это не получаю, я не буду работать. С чего это ради? Это не служение. Это бизнес. И вот когда мы видим одаренных людей, талантливых людей, они тоже могут продавать свой талант, но начинают не с этого. А начинают с того, что они это делают просто от души. А людям нравится. И вот тогда они могут начать торговать, извлекать выгоду. Вот в этом случае они могут испортить свой талант. Этих примеров сейчас бесчисленное множество. Я жил, как бы развивался в мире искусства. У меня тоже есть определенный дар природы. И мне говорили мои старшие учителя тогда еще, не входи в мир художников, в это общество. Ты не знаешь, какая там атмосфера, там много зависти. Тебя испортят там. Меня многие предупреждали об этом. Но я так и не вошел в тот мир художников. Судьба сложилась по-другому. Но я сейчас понимаю, о чем говорили мне старшие. Что ваш талант можно испортить. Если вы попадете в плохую среду, так оно и случится. Где есть конкуренция, где есть зависть, так оно и случится. Не все могут выжить. Это гиганты могут выжить, титаны, гении выживают. И эти гении, мы когда читаем их жизни, описания, жизнь замечательных людей, мы видим, какие же испытания, Боже мой вообще. Им завидовали всю жизнь. И только после смерти признали. Это просто ужас какой-то, а не жизнь. Так что служение не такая простая вещь, как кажется. В мире зависти. Во-первых, если вы хотите служить, то вы служите бескорыстно. Это и есть служение. И вас уже люди не понимают кармического толка. Уже не доверяют вам бескорыстно, значит, что-то он все-таки преследует другое. Никто вам доверять не будет. Чтобы убедиться, что вы бескорыстны, нужно умереть бескорыстным. Тогда скажут, о, точно, был бескорыстный. Все. Теперь можно памятник поставить и написать табличку, все. А в процессе жизни мы не понимали этого, не видели. Не бывает такого явления, что человек делает и ничего за этого не хочет. Доволен тем, что делает, просто служит. Это служение. Служение само по себе, если оно преданное, любовное, оно полностью удовлетворяет душу, говорится. Деньги не нужны. Все остальное приходит, сколько нужно и когда нужно. Человек об этом не думает. Пиросмани, известный художник, сейчас он, может быть, не очень известный, но в наши времена его считали гениальным художником. Он без образования художник, Пиросманашвили. Пиросмани знал тогда из-за границы, и музеев его работы. Он писал свои картины на клеенках скатертей в кабаках. Его звал туда хозяин кабака. Я говорю, я тебе дам вот тарелку супа и бокал вина, нарисуй что-нибудь. И он тарелку супа, бокал вина, делал ему картину и уходил. А потом тот продавал это все на выставке за огромные деньги. Вот как это происходило. В основном люди, которые одаренные и на самом деле хотят служить, они прозябают вот в таких сферах, материальных сферах. Хотя внутренняя жизнь на самом деле богата. Когда я еще был ребенком, тогда была известна Робертино Лоретти. До сих пор, если вы послушаете его голос, вы будете поражены. Феномен мирового масштаба. Вообще невероятная вещь. Неописуемая вещь, что он делал. И тогда мне рассказали его судьбу, как его использовали ради бизнеса, этого ребенка. Видите, в каком мире мы живем? Мир-то выгоды. А мы говорим служение. Если вы хотите служения, вы должны знать, что путь будет нелегкий, но великий. Не все мы, как Робертино Лоретти, или Леонардо да Винчи, или Владимир Высоцкий. Не все. Поэтому нам, может быть, не грозят такие испытания. Но у каждого будут свои испытания, если мы выбираем путь служения, а не путь денег. Но путь служения открывает вашу природу, а путь денег закрывает вашу природу. И превращает ее в шоу. Видите, тут нужно выбирать, нужно решиться на что. Что мы хотим в жизни. Легких путей не бывает. Но просто есть сложный путь и истинный путь. В основном люди сейчас так устроены, что боятся трудностей. А бояться не надо. Все равно легкой жизни не будет. Вы же понимаете. 17-й год. Вы чувствуете, нет? Был бы какой-то выход еще, ладно бы, да? Похоже, у нас выхода с вами меньше и меньше уже надежды нет. Мы об этом говорили еще много лет назад в этом зале. Не все это принимали на веру. А сейчас больше. Потому что явная тенденция, о чем мы говорим. Это явно, это очевидно. Посмотрите внимательно, проанализируйте эту жизнь. Вот ваш опыт. И вы увидите много подтверждений. Никаких здесь нет высокопарных фраз или чего-то нереального. Документальная лекция сегодня у нас. Подтвержденная нашим опытом, фактами жизни и направлением жизни. Выбор за нами всегда остается. Если даже мы не выбираем эту деятельность, служение, хорошо, не рискуем, или не можем, по каким-то пока причинам у нас обстоятельств нет таких, способствующих, тогда хотя бы должны слушать истину. Это уже выбор. А значит, что выбор-то вы уже сделали. Если вы слушаете и сердцем слушаете, вы уже выбор сделали. И действия они какие-то проявятся все равно. Если сделан выбор. Еще вопросы, пожалуйста.
А, есть такой вопрос. Как реагировать на критику?
Где вы?
Я здесь. Да. Как реагировать на критику людей и вообще стоит подстраиваться под эту критику вообще вот так?
Если это полезная критика?
Да, если это, например, это близкие люди или, ну, вообще в каких аспектах вообще, как реагировать?
Да, да, мы должны быть внимательны к этому. Если кто-то какую-то честную критику нам предлагает, полезную, конструктивную критику, это хорошо. Избегайте завистников. Если честные люди вас критикуют, близкие, как бы, доброжелатели, это хорошо. Будьте внимательны к этому. То есть со стороны они могут вам подсказать много ценных вещей сделать. Когда я занимался искусством, вы знаете, если вы занимались искусством кто-то, как это сложно довести работу любую до конца, потому что вы к ней настолько привыкаете, настолько вы теряете вот эту ориентацию, что вы зовете обязательно помощь в конце. Когда хотите завершить произведение. Какого-то профессионала, который со стороны просто придет. Даже если он не такой профессионал, как вы, но со стороны. И он за несколько секунд вам скажет, что сейчас поставить на место. Все. Очень легко. Это очень полезно, конструктивно, это замечательно. Но если вы от завистника слышите критику, не общайтесь с таким человеком. Это не поможет вам. То есть критика должна быть добрая, конструктивная и полезная. Конечно, завистник тоже может сказать правду, но он травмирует вас этой правдой. Он скажет с ненавистью, с неприязнью. Это не поможет вам как бы улучшить свои качества. Поэтому таково правило. Если это завистник, злобный человек, избегайте, не общайтесь близко. Какие места в Петербурге вы любите? Вы думаете, я люблю Петербург? Ну, я люблю воду, допустим, простор, там это есть. Не потому, что это Петербург, но он красивый город, на самом деле. Я был вот в Европе, и я говорю, Петербург очень красивый город. Там есть пространство, есть воздух, там есть белые ночи, там разводные мосты. Что там еще есть? Ну, Нева, Фонтанка, Летний сад, Павловский дворец, Петергоф, Зимний дворец, Эрмитаж, Русский музей. Все это мы были, мы это видели, эти ценности. Мы учились там, были студентами, занимались искусством в этом городе. Это одно из лучших мест, где можно заниматься искусством, вдохновляться, заниматься музыкой, живописью, поэзией. Там все это есть. Не все мне нравится в Петербурге, но что-то нравится в Петербурге. Люди нравятся в Петербурге также, потому что люди отличаются от столичных, скажем, от Москвы, от других регионов. Может быть, более интеллектуальные в каком-то смысле. Умеют философствовать, анализировать, как Достоевский все. Там даже мода была на Достоевского, когда я впервые в Петербурге поселился. Там была мода на Достоевского. Все хиппи читали Достоевского. «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Они обсуждали о вере и безверии, о преступлении и наказании, о законах кармы. Вот это только начиналось тогда. Этот анализ. Достоевский сыграл огромную роль также в воспитании молодежи того времени. Я был в музее Достоевского в Петербурге тоже. Видел, за каким столом он писал все это. Там его портрет висит и так далее. То есть город-музей интересный. Там картины Бродского есть, музей квартиры Бродского, где он писал картины, это известный художник. Русский музей, там иконопись прекрасная. Там также храмы красивые. Вы были в Петербурге, да? Многие. Да, очаровательное место. Центр города. Белые ночи, мы тогда были молодые с женой, мы гуляли пешком по белым ночам, по Неве. Пешком ходили по Петербургу, как сейчас это помню, и заряжались таким, знаете, вдохновением творить что-то. Вот мы мечтали о том, что этот город даст нам какой-то путь укажет в творчестве. Мы станем художниками настоящими и так далее. Но потом мы вошли уже в эту богему постепенно и разочаровались. Сам город нас очаровал, внутреннее содержимое разочаровало. Один пьяный художник разочарованный сказал нам, это, говорит, только фасад. Это улица Зачеворосье, это Фонтанка, вот эти вот каждый дом, это архитектура, вот эта ценность, понимаете, а там, знаете что, там живут клопы. Так он сказал нам. Я, говорит, тут 30 лет гнию. Моя мечта уехать из Санкт-Петербурга, из Ленинграда тогда, он говорил. Мы думали, он сумасшедший точно. Ну вот так, видите, материальная двойственность такова. Все смешано. Но я регулярно бываю в Петербурге. Собственно, я там как бы жил. И сейчас я не живу постоянно в Петербурге. Сейчас у меня путешествующий образ жизни. Ну и много изменилось за это время. Но я вырос в каком-то смысле там духовно. Я начал духовную жизнь там. Духовные знания там стал получать именно в Петербурге с 85-го года. Я знал там богему, я знал мистическую богему Петербурга тоже. Много мы там видели, много пережили. Я работал там в пожарной охране 4 года, тушил пожары. Несколько раз чуть не погибли в огне мы. Мой друг так и погиб в огне.
Потом год мы работали с женой дворниками в Петербурге. Жили в таких вот, знаете, старых трущобах, то на чердаке, то в подвале где-нибудь. Потом родилась дочь у нас в Петербурге, в коммунальной квартире, в комнатке. Мы жили как нищие все это время, вот, потому что мы мечтали о каком-то искусстве, цели жизни, о смысле. Тогда, в советское время, люди не были привязаны к деньгам. Это удалось тогда вот создать культуру отречения как бы от денег. Вот, люди не придавали значения деньгам, зарплатам в основном. Всегда делились деньгами как-то, вот, жили по-другому совсем. И в основном пили водку. Сейчас почти уже не пьют водку, но деньгами не делятся. Сейчас ситуация денежная очень сильно изменилась в нашем сознании. И тем не менее, наш как бы дух внутренний, вот этот русский, как бы я сказал в этом случае, он не меняется, он остается. Вот это упорство найти свое счастье вот в русских какое-то, знаете, сверхъестественное просто. Не знаю, вот неуничтожимое, непреодолимое ничем. Его ни капитализмом, ни социализмом, ни коммунизмом не истребить, понимаете? Вот они продолжают искать, продолжают перестраивать, продолжают. И всегда здесь бунтуют, противоречат, ссорятся, конфликтуют. То религию освобождают, то религию запрещают. И вот это всю жизнь. Сколько я себя помню. И здесь пространство. Войдите, знаете, русская тайга, там, где там, русское там, Баренцево море, когда был на берегу. Или там Охотское море, где-то я жил на Дальнем Востоке. Боже мой, там космический простор, и там душа у вас разворачивается. Здесь Омск, понимаете, тоже. Пространство, видите, сюда тоже. Пространство, поля, какие-то березы тут. В Европе там нет такого пространства. Там. Я еду, говорю, у вас тут лес-то есть где-нибудь? Есть, говорит, вот смотрите, вот от этого забора, это лес у нас. Там, то есть, по-другому устроена жизнь. Представьте, о лесах, и там частная собственность, все. А здесь вот бывает, просто выйдешь и вот на свободу. Так вдохнешь и чувствуешь, что это Россия. И делаешь, что хочешь вообще. Такой дух, знаете, свободы. Бунтарский дух. Я не знаю, прославлять Россию или не прославлять. Ну вот просто вы тоже чувствуете что-то в этом. Расскажите, пожалуйста, о законах. Какие именно законы? Очень просто. Если мы говорим о семье, то очень простые законы. Мужчина, женщина – это закон. Мать, отец – это закон. Дети – это закон. Ответственность, воспитание – это закон. Нравственная чистота для семьи – это закон. От этого исходить. Давайте исходить из этого естественного законного устройства жизни. Семья в обществе людей. Вы поймете, все эти законы исследуете. Но главный закон, внутренний закон, это закон то, что вы дух в этом теле, а не тело. Это высший закон. Все остальное подчинено должно быть ему, а не наоборот. Сейчас у нас пока наоборот с вами, я извиняюсь. Я беру смелость сказать такое. Пока наоборот, пока телу подчинено все остальное. Нашим желаниям, нашим потребностям, как бы физическим и тонким, психологическим, психическим потребностям тонкого тела. Душа эксплуатируется, поэтому мы чувствуем с вами и страх, и неуверенность, и запутанность, и все остальное. Ну вот представьте, что у вас есть птица, говорящая. И она говорит только правду всегда. И она поет стихами, понимаете? И она, когда вы слышите, счастье вам приносит. Такая птица, синяя, понимаете? Ваше счастье, ваша удача. Вы же для нее хорошую клетку должны сделать, а? Но нужно такую золотую клетку, инкрустированную. Можно бриллианты, можно рубины, можно сделать дверцы там, не знаю, там целую архитектуру построить. Для такой-то птицы, а? Это же мое счастье. И вы создаете такую дорогую клетку, что ценности смещаются. И вы начинаете внимание клетке уделять больше, чем птице. И в конце концов ваша птица умирает, потому что вы забыли ее покормить. А клетка сияет. Вот что происходит. Вот как мы усложнили эту нашу сторону физического существования. что мы забыли о себе. А все о теле и атрибутах. Я и мое. Я мужчина, я женщина, моя квартира, мой дом, мои деньги, моя машина. Полное внимание. Сейчас мы больше заботимся о машинах, чем о людях. Ну, посмотрите внимательно. Вы готовы драться, ссориться с кем-то, а компьютер бережете. Машину свою, знаете, охраняете. Вот до чего дошла наша цивилизация сумасшедшая. О человеке мы не заботимся. Сейчас больше о машинах заботимся, чем о человеке. Очень много таких фактов. Вернемся к изначальному закону, к устройству мироздания. Все мироздание — это мать и отец. На этом все основано. Начиная от Бога, это уже отец. С этого все начинается. Познание законов мира. И других законов нет, потому что вы приходите в этот мир к матери и отцу. Вы не приходите на пустое место. Вы сами себе жизнь не можете устроить без матери и отца. Без заботы, без любви, без сострадания, без ответственности, без этого закона. Этот закон поддерживает нас. А мы забыли об этом. И вспоминаем только тогда, когда сами становимся матерью и отцом, и смотрим, что никакой отдачи нет, что закон забыт. И мы начинаем бояться, страдать и испытывать трудности в своей жизни. Потому что кто позаботится обо мне? И хочу ли я о ком-то позаботиться? Если мы все обижены друг на друга, даже близкие люди, где же будет закон? Это что, закон обижаться? Есть такой закон, нет, предписание? Обижайся и не прощай. Отставь свое мнение до смерти. Предписание. Мы следуем этим не законам, а закону не можем следовать. Мы говорим, но нужна духовная сила, так накормите птицу. Она станет сильной, она запоет стихами. Вы услышите голос счастья, вы обретете силу. Счастливый человек прощает всех. Страдающему труднее. Но если страдающий прощает всех, это очень высокий уровень. Обычно человек счастливый, когда обретает свое счастье, он прощает всех, всем улыбается, всех благословляет, говорит, все, меня простите, я всех прощаю. Я иду путем счастья, я счастлив. У меня все в порядке. И вам того желаю тоже. И покидает вас. Чао. Пара дука суки. Пара дука дуки. Пара сука суки, пара дука дуки. Счастье нам необходимо с вами как воздух. Это и есть тот самый закон. И счастье основано на исполнении долга. Это первое предписание. Долг отца, матери. Бывает, что люди не принимают этот долг, они идут в монастырь. Эта категория людей существует. Это тоже очень разумные люди. Может, даже более еще разумные, чем обычные люди. Но к этому нужно быть готовым. Поэтому у нас об этом сегодня разговора нет. Это только индивидуально можно рассмотреть с кем-то. Я не вижу разницы между долгом и законом. Назначение долга, чтобы долг исполнялся. Для чего нужно вводить две одинаковые категории, долг и закон, если они одинаковые и служат одной цели? Собственно говоря, если все свести к минимуму, только любовь существует. Долг и закон уже там есть. Если мы хотим как бы увидеть эти составляющие оттенки, как мы разделяем на составляющие части одно целое. Это все называется одним словом дхарма, вы правильно понимаете, чувствуете. Это одно понятие. Но если мы понимаем, что такое истинная любовь, то, естественно, туда включаются и другие понятия, вы их понимаете. Но если мы не понимаем, что такое истинная любовь, тогда мы должны вот разложить и говорить, настоящая любовь включает в себя долг и закон. Они сбалансированы. Не ущемляют друг друга. Но это все одно понятие. На санскрите называется дхарма. Любовь называется санатана дхарма, то есть вечный долг. неизменный долг. Остальные законы могут как-то гибко меняться при месте, времени, обстоятельств. Любовь нет. Это санатана дхарма. Неизменная наша суть ни при каких обстоятельствах. А долг и закон служат этой категории уже. Ну и вот мы должны понять, что только настоящая любовь сопровождается долгом и законом, как у нее есть свита, окружение. Если вы видите, идет любовь без долга и закона, не подходите к ней. Это подделка. Вот об этом речь была сегодня. Как правильно заниматься благотворительностью? Хорошо? Очень просто. Вы духовный учитель, близкий очень мне, моему сердцу в свое время. Он путешествовал по миру и так далее, сам он из Индии. Его уже нет живым на планете. А однажды он устроил фестиваль. Пригласили людей, там был пир и все остальное, был праздник духовный. Все закончилось пиром. И гости, затем все эти вот лиственные тарелки используются там, естественно, не пластиковые, не какие-то еще, а лиственные тарелки, из сушеных листьев там делают тарелки специально, просто разовые. Они выбрасывают за забор с остатками пищи, то, что оставалось, просто за забор. А этот учитель, у него комната там была сверху. И он увидел, что там за забором этим собаки грызутся за остатки пищи. Не на жизнь, а на смерть. Голодные. Что самое удивительное, там были дети, которые сражались с собаками за ту же самую пищу. Какие-то беспризорные дети. И он стал плакать. И сказал, отныне вокруг каждого нашего храма, в радиусе 10 миль, никто не должен голодать. Забудьте об этом. Эта традиция поддерживается и сейчас. Вокруг каждого храма в тех местах, в радиусе 10, даже больше миль, никто не голодает. Вот так занимайтесь благотворительностью. Когда ваше сердце плачет, значит пришло время заниматься благотворительностью. Не на показ. Научитесь плакать. Научитесь сострадать. Это и называется благотворительность. Вот так. Если даже вам собаку жалко, тоже можете что-то сделать. Тоже проявите. Это не вредно. Даже птицу можете вылечить. Тоже сострадание. Тоже благотворительность. Сейчас легче служить, видите, животным, чем людям, говорится. Тем не менее, мы должны учиться. Благотворительность – это сострадание, не что иное другое. Как принять саму себя такой, какой я есть, особенно с недостатками? Но это несложно. Главное – меньше думать о себе. И неважно, там недостатки или что-то еще. Служение. Проблемы вызывают большую тревожность, панику, страх будущего, как преодолеть. Да, вот мы об этом говорили. Нам труднее становится в одиночку жить. Не живите в одиночку. Найдите хорошее общение. Я думаю, некоторые из вас пришли сюда, чтобы найти хорошее общение. Воспользуйтесь этим случаем. Можете даже познакомиться здесь, чтобы продолжать это общение в этом направлении. Нужна поддержка каждому человеку. Я могу выйти на сцену и говорить, знаете почему? Потому что у меня есть поддержка. Без поддержки я ни на что не способен. Даже вы, когда слушаете, вдохновляете меня. А иначе как я буду говорить? Каждому из нас нужна поддержка. Если я был просто одиночкой, что бы я мог сделать? Нет. Я бы даже и не знал, на что я способен. Каждый из нас может больше, в сотни раз, при поддержке, при благословениях. Здесь как раз эта проблема, тревожность, паника, страх, это от одиночества, индивидуализма, замкнутости. Если как только вы откроете сердце близкому человеку обо всем этом, вам сразу станет легче. устраивать, станьте сильнее. Вы сказали, нужно хранить тайну. Как быть, если у меня острая потребность говорить о своих личных отношениях, когда тяжело? А когда тяжело, то это жалоба называется. Вы начинаете жаловаться на жизнь. Нет. Не уделяйте этому много внимания, жалобам. Жалоба — это слабость. Нет, раскройте сокровенное. Раскройте вашу мечту для себя сначала. Я понимаю, страшно, больно жить, тревожно. Но сядьте и подумайте о своей тайне, о своем глубоком сокровенном желании. Попытайтесь понять, разговаривайте со своим сердцем. Это живая медитация. Есть разные техники медитации. Это одна из техник медитации. Просто вы должны на ней с собой обратиться к своему сердцу. Попытаться понять, где мой смысл, где моя тайна. Не надо жаловаться на жизнь, потому что это усугубляет наше положение. Жалоба языком психологов называется аргументативность. Я объясняю свою слабость, я жалуюсь. И таким образом я становлюсь слабее еще. Я аргументирую свою слабость. Подкрепляю, подтверждаю, утверждаю свою слабость. Расписываюсь под своей слабостью. На колени становлюсь перед своей слабостью. Вот что происходит. Сильный человек не жалуется. Не жалуется. Итак, больно и все остальное. Ну, чуть-чуть пожаловались, хватит. Живите полноценно внутренней жизнью. Станьте сильнее. Все, наши вопросы сегодня. Есть вопрос? Да?
Я покажу. Раз, да, все уже. Знаете, когда я шла сюда на лекцию, то на углу Дворца молодежи попался мне мужчина пьяный. Там был открытый бар, и он разговаривал по телефону по громкой связи. И, похоже, хозяин этого заведения спрашивал, в баре кто-то есть? А он говорит, нет, тут толпа женщин идет, все заходят за угол и исчезают. Я, наверное, пойду за ними. Говорит, а почему женщины одни? Ну, я повернулась, ему грубо ответила, потому что вы все пьяные там сидите. Вот интересно, какова роль женщины в современном мире? Должна ли она работать?
Ну что ж, хороший вопрос, практичный вопрос. Вы правы. Женщин здесь гораздо больше. И по моему убеждению, вот последним, как бы, при последних обстоятельствах, оценки общества, в котором мы живем, должны взяться за дело женщины и дети. Мужчины становятся бесполезными. Не извините меня, мужчины. Я понимаю ваше состояние. Я должен сочувствовать этому. Но факт есть факт. Вы стали слабы. Если бы не эти женщины, то никого бы не было. Это не только касается Омска. Я езжу по всем городам России и даже дальше. Женщины начинают что-то делать. И много начинают делать в этом направлении. Мужчины слабые, нерешительные. А они ослабли, ну, это отдельный вопрос, я могу рассказать, как это происходит в психологии мужчин, и как восстановить силу, тоже знаю. Если бы они заинтересовались этим. Вот. Да, кто? Это женщины говорят. Женщины заинтересованы, что мужчины стали сильнее. Мужчины уже спят, все, и не будете их, не подходите близко. И мы говорили здесь, 100 лекций прочитали в этом зале как раз на эту тему. Что касается мужчины и женщины, как это связано. И что такое сила мужчины, и в чем могущество женщины, и в чем отношения как бы их полезные, что это такое. Мы это разъясняли множество раз уже. Мужчина. Осталось одно название. Даже, знаете, вот не на что опереться. Пример какой-то привести. Я в своей жизни здесь, вот в этой короткой жизни, встречал всего лишь несколько мужчин, которых я называю мужчинами. Подвижники. Мощные люди. Смелые люди. Разумные. Каменная стена. Знают, зачем живут. И пользу приносит огромную. Но это всего несколько человек.
Остальные ловят, где что плохо лежит. Жадность проникла в сердце мужчины. Зависть. Даже женщинам завидуют. Слабость от этой сексуальной зависимости. Все обычные рядовые мужчины сейчас поражены вот этой зависимостью от секса. И их разум деградирует. Вы думаете, почему все эти древние книги, мудрецы говорили об этом? Это что, архаизм или консерватизм? Нет, это природа. Она неизменна. Нужно возродить могущество мужчин. Но сейчас пока мы не можем этого сделать. Сразу за один день. Потому что это вопрос нашего сознания и выбора. Это не какая-то искусственная практика в школе, какая-то программа, которая насаждается. Не так это. Так это не произойдет. Потому что важно то, о чем вы думаете, дорогие. И ради чего вы живете. И там у вас пустота. Согласитесь. Там пусто. Там нет ценностей. А о чем думает мужчина все время? О женщине. Просто как объекте чувственного наслаждения. И все. Вот за эти годы перестроек очень мощный удар получила культура. Сексуальный. Запрещенное самое место, понимаете? Это уже не мужчина. Это танцующая собачка за кусочек сладости. Еще до этой перестройки мы уже обсуждали эту философию со многими людьми в те еще времена. Советские, постсоветские. И люди, все мужчины понимали философию хорошо. Все мужчины того времени, они совершенно другие были. Я мог на улице остановить человека, мужчину, любого, и говорить на эти темы. Не было достаточно разума. Я приехал в Израиль вот в этом году, в прошлом году, впервые. Там меня пригласили на телевидение. Там сидел мужчина русскоязычный. Это был мужчина. Потому что все, что говорил, он улавливал с нескольких слов. Разум. Потом я знаю Шаула Александровича Аманашвили. Вот это мужчина с большой буквы. Это человек. Это отец. Это сердце. Это любовь. Я с ним общался лично. Как я его ценю. Он тоже меня так же ценит. Потом есть школа Щетинина. Вот это человек. Тоже величина. Смотрите какая. Мощь. Потом есть борец за общее дело, да? Против алкоголизма. Кто? Жданов. Вот это человек тоже. Вот это мужчины. Вот они. Понимаете, о чем мы говорим? Они знают, что делают. Никаких сомнений. Полная уверенность, разум, твердость. Он не уступит, потому что он правильные вещи знает. Он тверд. Это мужчина, это дхарма, долг. Хоть стреляйте в него. Вот это мужчина. Это не то, что там поманило, и все мужское кончилось тут же. И сразу. Он пошел туда, пошел сюда, пошел, там развелся, там поженился. То там украдет чуть-чуть денег, то там подворует чуть-чуть. Ищет, где же выгоду какую найти. Жадность его обуяла и вожделение. Ну и что толку с такими мужчинами строить новое общество, скажите? Лучше с женщинами сейчас начать. Женщины и дети много сейчас могут сделать, изменить. Дети особенно, вот эти чистые дети, мальчики и девочки, если сейчас вот работать с ними вот в этой, вот в чистоте, вот в смысле, вот разобраться вот в жизни, в природе, они очень сильные, эти дети на сцене, когда говорят. Они искренне очень. Они переворот сознания взрослых устраивают. Сейчас они уже это делают. Уже есть такие программы у нас. Потому что многие из нас, люди, ну почти что уже конченые. Осталась совсем у нас какая-то вот зацепка, несколько зацепок, которые еще можно использовать. Ну поймите, я просто правду говорю, честно. Ситуация такая, ну критическая в этом плане. Идет, ну, раньше не было, да, я понимаю, но Запад идет, но мы это принимаем. Две стороны существуют. Опять же, видите, мы хотим Запад обвинить, но мы это принимаем. не принимайте, я об этом и говорю. Имейте разум. Мужчины, женщины, дети, семьи, как? Принимайте ответственность. Женщина-мать спасет мир, это факт. Если она мать, она спасет и семью, и все остальное. Мы видели эти примеры. Если она понимает, что хорошо, что плохо, если она мать или бабушка, она свою жизнь положит, чтобы свою семью спасти. Они же сильнее мужчин стали в этом плане. И я наблюдаю, у меня много и знакомых, мужчин и женщин. И сейчас львиную долю в этом направлении делают именно женщины. Они чудеса сейчас творят. С мужчинами у нас сложность. Но хотя бы некоторые помогают. Чем-то как-то сочувствуют, сопереживают, как-то участвуют. Но найти лидера, конечно, сейчас сложно. Ну что, приятно слышать мужской голос. Ну что, Омск надёживает, видите? Да?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос вот не дает покоя в последнее время. Если человек, допустим, ну вот мы оцениваем его, вы говорите, жадность, зависть, а когда человек проявляет себя как жадный и завистливый, он сам осознает это или, ну он же, наверное, не сидит, и не, ну или да, не делает что-то, да, я жадный и завистливый. То есть как происходит это осознание в себе или ну, в ком-то таких качеств? А если, допустим, человек не осознает в себе жадности и зависти, тогда в чем его вина, его поступков? Спасибо.
Есть кодекс у каждого человека в соответствии с его уровнем чистоты. Разный кодекс существует. Праведник, если совершит один греховный поступок, будет себя считать всю жизнь грешником. Это его кодекс. Грешник. Если заслуженный совершит один праведный поступок, будет считать себя праведником всю жизнь. Это его кодекс. То есть, видите, это называется иллюзия. Иллюзия. Поэтому как вот себя оценить? Мы говорили об этом в начале. Нужен эталон. Вы должны прийти к личности, которая имеет чистоту. Ну, свободу от зависти, скажем, и жадности. И в ее присутствии вы сможете познать свой уровень. Если вы искренний человек. Вы присутствуете, сразу увидите себя, как в зеркале. Поэтому мы видим, что блаженных или святых не любили люди никогда. По этой причине завистливые. Что когда с ними общаешься, становишься непонятно кем вообще. Внизу оказываешься. И они их преследовали постоянно. Чтобы они вообще не портили нам жизнь, так сказать. У нас есть свой кодекс, своя мораль, свое же устройство, мы это устроили. Приходит святой, понимаете, вот начинается. Все плохие, все грешники. Всем нужно каяться. Я помню, как, знаете, 89-й год какой-то, там где-то в аэропорту в Москве был. Куда-то мы летели на Дальний Восток. И какой-то евангелист, парень молодой, красавец такой, вдруг стал громко проповедовать. Знаете, 90-е годы, там беспредел, и все можно. И он стал Евангелие достает, там стал говорить, что вот наш хлеб, это тот дух, вот Иисус Христос, и так смело, это вот как раз времена такие вот атеистические еще, неожиданно, совершенно ярко на этом фоне. Я никогда не слышал таких проповедей, прям вот прилюдных. И он так вот смело стал говорить это все. И толпа людей собралась, москвичей, там кто где как, по-разному одетых, отреагировали, слушают его. Потому что говорит искренне, убежденно, с верой. И он говорит, вы должны вернуться к своим женам, вы должны то, вы должны все и так далее. Он стал говорить такие вещи, кайтесь в своих грехах. И как эта женщина, очень хорошо одетая, знаете, такая серьезная, так серьезно к этому отнеслась, красивая, видно, что ну, интеллигентная женщина, разумная. Это в чем мне каяться? Вот скажите, вот вы говорите грех, покаяние, что в этом вся суть. Но вот скажите, в чем мой грех? Она прямо вот искренне спрашивает, без вызова. Объясните мне. То есть я не вижу это. Дочь, сын есть? Кто-то есть? Есть. Но дочь замужем? Ну да, уже замужем. Свадьба была? Была. Ну там переводку. Кайтесь. Она плюнула и ушла оттуда. Ну какой грех? И что, за это вечно в аду, что ли, каяться теперь всю жизнь нужно? То есть у нас нет образования, поймите. Вот грех как раз, если вы приходите на Новый год, а вам не наливают водки. Вот это грех. Нам трудно было представить, как это Жданова говорит. Вообще без спиртного, вообще. Никакого умеренного питья. Это все значит вообще без этого. Как это вообще? Ну вы что такое говорите? Что, даже по праздникам? Ну, говорит, так же, как воровать. По праздникам можно, то есть? Я вообще, говорит, не ворую, только по праздникам. Вот такие примеры бывают. И люди начинают постепенно догадываться, что он имеет в виду, что вообще не нужно этого делать. Только, конечно, не другой еще страна, а что нужно делать? Вот это вот вопрос, что решить нужно. Как жить-то, если все это бросить? А чем заниматься тогда на Новый год-то? Что делать вообще? Пустота. Без бутылки, правда? Без секса? Новый год? Да вы что? А зачем тогда вообще собирались? Вы только посмотрите. У нас есть свой кодекс, я же говорю. Попробуйте его поменять, этот кодекс. Вы можете поменять этот кодекс, только если дадите что-то намного лучшее. Явно превосходящее. Только в этом случае можете поменять этот кодекс. Никак иначе. Люди будут плевать и уходить. И просто будут с отвращением слушать, что вы говорите. Какой-то моралист. Трезвенник. А заради чего, собственно говоря? Жизнь должна быть для радости, для наслаждения. Да, где это? Мы будем брать наслаждение. Он критикует наш секс, там называет нас, там еще мясоедами нас называет, да. Такой противный, знаете. Зашел на сцену и начинает всех поливать. Но суть в том, что мы должны показать, дать людям что-то более, намного превосходящее. Вот это и есть та самая тайна, о которой мы говорили. О которой мне со сцены неудобно говорить. Поэтому я вокруг около говорю все это время. Что? Прямо сказать. Завтра. Спасибо. До завтра. Еще вопрос? О. Детям? Так, это хороший вопрос. Детям нужна поддержка. Вы правы. Они очень талантливы. Очень много ценностей в их сознании, поскольку они чисты. Возраст, то есть природа их такова. Им нужно давать площадку для самовыражения. Но взрослые должны оказать поддержку их внутренней энергии, чтобы это не был какой-то беспредел. Дети склонны также к каким-то плохим вещам. Они могут не различать, что хорошо, что плохо. Им нужно дать направление. Это и та самая поддержка, дать направление. Если вы знаете эти ценности, они у вас есть в сердце, вы должны передать это детям и дать им площадку для самовыражения. Это очень мощная культура, что касается детей. Дети могут изменить мир своей проповедью. Они проникают в сердце очень быстро взрослым людям. Они открыты, честны, они чисты, они искренни. Это работает. Им это необходимо, чтобы их услышали взрослые. Уже есть такие примеры, когда им дают площадку, знаете, на больших собраниях, каких-то там ученых людей или политиков, и они приезжают и говорят, это потрясает. То, что они говорят, это потрясает. Как они переживают за этот мир, за это будущее? За то, что происходит сейчас? К чему взрослые как бы привыкли или приняли? Дети не все принимают, то, что им дают. Вы знаете, что большинство детей не любят есть мясо? И заставляют это делать взрослые. Меня лично заставляли взрослые есть мясо, когда я был ребенком. Почему не ешь мясо? Должен быть здоров. Ешь мясо. Не хочу. Ешь, тебе говорят. Как сейчас помню. Вот вам один из примеров. Один из примеров. Мы не знаем закон. Мы не знаем природу. Но мы думаем, что знаем.
и обучаем, и влияем, и подавляем. Ту природу мы подавляем. Потому что когда-то нашу природу подавили. Я думаю, это стандарт, так нужно делать. Нужно подавлять ребенка, нужно заставлять его, нужно его наказывать. Да, нужно иногда. При определенной ситуации лишь только же. Это не культура, это и какая-то необходимость, фрагмент. А вот что на самом деле нужно ребенку, это поддержать его природу. Они превосходят нас во много раз, пока они дети. Потом, когда просыпается вожделение, они изменятся. И им тоже нужно будет услышать детские голоса. Это для них лекарство будет, как и для нас тоже. Отрезвиться немножко нужно от этого вожделения, от этой жадности, от этой выгоды. Потому что мы взрослые люди, мы привыкли, мы научились жить с выгодой. И нам нужно слушать эти голоса искренне. Потому что это природа свыше. Так она проявляется. Это земной мир. Но он под управлением высшей природы находится. И как она проявляется? Через мать, через отца, через сына, через дочь, через традиции и прочие вещи. Есть много, что можно перечислить. Через духовных учителей и пророков тоже. Итак, наше время истекло, верно? Да. Завтра продолжим. Спасибо большое.